Казик только Луизой. Осенью, после возвращения с гор, где лежал разбитый полюс, Казик с Диком были в лесу. Они пошли на дальнюю охоту, к югу, километров за 20. Туда осенью откочевывают стада мустангов. Мясо мустангов несъедобно, даже шакал не трогает мустанга. Но у мустангов есть удивительный воздушный пузырь. Животные раздувают его, когда спасаются от погони. Тогда мустанг из сухого, поджарого, чем-то схожего с лошадью насекомого, превращается в блестящий шар и поднимается в воздух. Его воздушный пузырь эластичен и крепок. Из него получаются оконные пленки, мешки, сумки, пузыри для воды и зерна и многие другие полезные вещи. А девочки в поселке завели моду — радужные легкие накидки, и бегают в них, как стрекозы.
Охотники вышли на рассвете. Ничего интересного в лесу они не встретили. В те дни все еще жили памятью об удивительном походе к перевалу, и потому немногословный Казик был на себя не похож. Он замучил Дика вопросами. Он бесшумно и легко шагал рядом, не глядя под ноги, чтобы накрыть жесткой ладошкой сладкий грибок и кинуть, не останавливаясь в рот. Иногда стрелой кидался в сторону, чтобы принюхаться к следу, но тут же возвращался с очередным вопросом. «Он весь из железа?»
«Из сплава.
И больше нашего поселка?»
«Как наша изгородь».
«Нет, больше». «И круглый?»
«Маугли, ты-то уже спрашивал».
Дик не любил говорить в лесу. В лесу далеко слышно. В лесу надо самому слушать. Казика эти соображения не смущали, он все равно слышал лучше любого зверя. «Я еще спрошу», — упрямо отвечал Казик. «Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмешь меня к полюсу?»
«Обязательно, если ты будешь себя хорошо вести».
Казик фыркнул. Он вел себя так, как считал нужным. «Я хочу полететь к звездам», — сказал Казик. «Звезды куда больше, чем наш лес, чем вся эта земля. Ты знаешь, куда я поеду, когда мы вернемся на землю? Я поеду в Индию».
«Почему?» — удивился Дик.
«Так», — Казик вдруг смутился, — «хочу». Некоторое время они шли молча.
«Я бы остался здесь», — вдруг произнес Дик. Он никогда никому не говорил об этом.
Казик молчал. Вдруг он разбежался, прыгнул на низкий горизонтальный сук дерева, дотянулся до орехового гнезда и, сорвав его, кинул себе в мешок. «Вечером поджарим», — сказал он, спрыгивая на землю. Дик нахмурился. Он был недоволен собой. Это ему следовало бы увидеть гнездо орехов. Для Дика лес был полем боя, на котором он всегда старался побеждать. В лесу таились опасности, которые надо преодолеть или обойти. В лесу скрывалась добыча, которую надо настичь. Хищники или смертоносные твари, которых надо убить, чтобы они не убили тебя. Казику лес был домом. Может, даже больше домом, чем поселок, потому что само существование поселка было чуждо этому миру, и лес мирился с ним только потому, что люди оказывались умнее и хитрее. Лес Казику был понятен и потому не страшен. Он не боролся с врагами. Если он был сильнее, то гнал противника и уступал дорогу тому, кто сильнее его. Но и особой любви к лесу он не чувствовал, как не испытывал каких-либо чувств к воздуху или воде. Все его мечты, мысли, надежды были связаны с тем миром, который жил в рассказах взрослых, памяти Луизы и Старого. Тот мир, обиталище звезд и космических кораблей, мир, в котором его ждала Земля, был ему формально известен лучше, чем любому другому жителю поселка. Только об этом никто не догадывался, потому что Казик запомнил все, что говорил о Земле Старой, все, что слышал из разговоров взрослых. Он знал высоту Эвереста и даты жизни Александра Македонского, атомные веса всех элементов и длину Брахмапутры. Его мальчишеская голова была напичкана цифрами и сведениями, не имеющими никакого отношения к сумрачному миру поселка. Особенно его пленяла история, бесчисленность поколений, каждое из которых жило, воевало, строило, сменяя друг друга на земле. Миллиарды людей и миллионы событий, связанные с сложным клубком отношений, превращали лес и поселок в некую абстракцию, подобие скучного сна, который надо перетерпеть. «Я целый год буду ходить по музеям», — говорил он себе, —
Я знаю, как они называются. Эрмитаж, Лондонский музей, Прадо, Пергамон. Но об этом он никому не говорил. Зачем говорить? Когда летом Марьяна, Дик с Олегом и Томас Хинт отправились к перевалу, Казик мысленно прошел с ними весь путь по горам. И задолго до того, как они возвратились, он перестал есть, спать. Он слушал. Слушал, когда они вернутся. Именно он встретил их километрах в 10 от поселка, когда они из последних сил тащили по грязной земле самодельные сани, нагруженные сокровищами с корабля. Он допросил каждого в отдельности, тихо и настойчиво, о том, что они видели на корабле. Он знал, что надо ждать следующего лета, чтобы вернуться к полюсу, и 3 земных года казались ему недолгими. Пройдет зима, Олег с Сергеевым догадаются, как починить связь, настроят радио, и тогда земля пришлет помощь. Когда стемнело, а стемнело часа в 4, Дик с Казиком остановились на ночлег в роще Вонючек. Звери леса избегают таких мест, но если потерпеть, то к запаху можно привыкнуть. На следующее утро Дик с Казиком нашли стадо мустангов, подкрались к нему так, что насекомые их не учуяли, и выборочно убили несколько старых самцов. Дик стрелял из арбалета. Бластер, взятый на корабле, он носил с собой, но не пользовался им, берег заряд. Казик убил только одного мустанга. Его задача на охоте была другой. Он гнал самцов к Дику так, чтобы они не могли взлететь. Убил он, метнув нож, который ему вытащил Сергеев. Тот сделал ножи всем жителям поселка из металлической лестницы. Ее притащили с полюса.
Дик остался свежевать мустангов, вырезать пузырь, не повредив его. Кропотливая работа не для мальчишки. Казику не сиделось на месте. Он пошел вниз по берегу ручья, поглядеть, нет ли там улиток. Из их раковин получались отменные скребки и блюдца. Женщины в поселке скажут спасибо. Казик прошел 300 метров. Он думал о волшебной стране Индии, где в молодости жила Луиза. Он входил в ворота города со сказочным названием Хайдарабад. И вдруг он услышал хлопок. Что-то мелькнуло перед глазами, и в следующее мгновение Казик обнаружил, что стоит посреди озерка, которого только что не было. Озерко было совершенно круглым, 3 метра в диаметре, глубиной 2-3 сантиметра, не больше. Травинки и камешки выступали из него. Оно было совершенно гладким и отражало затянутое облаками фиолетовое небо. Как будто сверху упала огромная капля. Казик замер. Как любой обитатель леса, он не любил неожиданностей. Лес насторожился и молчал. Казик хотел отступить и осторожно начал поднимать ногу. Но жидкость держала его за сапоги, сшитые из толстой рыбьей кожи, на глазах твердела, стекленела. Казик встревожился и свистнул, призывая на помощь Дика. Он не сообразил, что ушел далеко, и Дик не слышит. Тогда он снова замер, размышляя, что делать. И тут плотная стена листьев зашевелилась, и из них медленно вылезла тварь, схожая с крабом, с которого сняли панцирь и спереди приспособили хобот. Тварь была незнакома Казику и не имела названия, но от нее исходила опасность. И мальчик назвал ее гадом. По сторонам хобота, ниже бессмысленных оловянных глаз, у гада были отверстия, затянутые мембранами. Мембраны чуть дрожали, и Казик интуитивно понял, что ему надо опасаться именно их. Поэтому, когда мембраны открылись, и из скрытых ими отверстий метнулись 2 струи клейкой желтой жидкости, Казик был к этому готов, и хоть его ноги были прикованы к затвердевшей луже, извернулся и присел. Жидкость с громким плеском ударилась о лужу и потекла по ней, как вода по льду. Гад был очень удивлен, что промахнулся. Он не привык к подобному поведению жертвы. Гад повел головой, поднял к небу хобот, затопал тонкими ломкими ногами, он был в гневе. Казик даже улыбнулся, увидев, как гад прикрыл отверстие мембранами и начал раздуваться, пыжиться, тужиться. Затем вновь открыл мембраны, но вместо упругих струй из отверстий вылились 2 жалкие струйки. Гад осел на задние лапы, видно, собрался ждать и думать, если у него, конечно, было чем думать. Казику уже предстояло решить проблему, как выбраться из ловушки. Клей, ссохшись, сжал ноги.
Ясно было, что сапогами придется пожертвовать. Казик стал вытаскивать ноги из сапог. Теперь надо было прыгнуть в сторону метра на полтора, стараясь не коснуться голыми ступнями клея. Глядя на Казика, гад снова взволновался. Он потрогал когтем передней ноги клей с края и, поняв, что тот еще не засох и жертву голыми руками не взять, отправился медленно и неуверенно, переставляя ноги вокруг клеевой ловушки, отыскивая место, откуда можно дотянуться до Казика хоботом.